Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Конем. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня хотела воспользоваться своим служебным положением и задать свои собственные вопросы. Очень есть наболевшие темы. Хотелось бы вот описать все-таки состояние. Начался Великий пост, и только, пожалуй, накануне Андрея Крицкого отпускает вот эту вот напряженность и мысли об Украине, приходишь в такое нормальное состояние расположения духа. А все остальное время, учитывая то, что отец украинец, половина как бы меня, украинская кровь, и родственники там все живут, и боишься за них очень сильно, в мирное состояние вот начало поста прийти очень сложно. Когда видишь вот свою родную Донецкую область, и там люди кричат «Россия, помоги!», ты понимаешь, что ты ничего делать не можешь, и повлиять ни на что не можешь, и понимаешь, что твои близкие в опасности. Вот, что в этой ситуации, батюшка, делать?
Угу. Ну, действительно, эта тема очень больная. Даже не обязательно, но можно иметь там родственников, да, и на Украине, и чувствовать ее как родину, но мы-то с вами из Советского Союза еще, так ведь? Поэтому я лично Украину тоже, ну, не как вот, с чего начинается родина, там, с картинки в твоем букваре, да, мне понятно, и букварь был в другом месте, и рябинка под окном была в другом месте, далеко от Украины, но я всегда считал, что Украина – это часть, ну, мое мироощущение, да, я скажу, что это часть нашей общей страны, на нашего общего какого-то культурного пространства. Потому что на север как раз север осваивался украинцами. Вот, и у нас очень много было украинцев. Вот даже в нашем северном поселке, вот откуда я родом, у меня одноклассники были, учителя были украинцы. Поэтому у меня никакого такого ощущения, что это какие-то чужие там марсиане, варвары и враги, у меня никогда не было. Тем более, что северные дети, они нередко в советское время отдыхали на Украине как раз. Поэтому я довольно много там ездил. У меня родственники есть с Украины тоже. Поэтому тут понятно, что мы даже не по крови, там, не по родственному, да, родственники-то, а по духу. Это православный народ, это наши братья-славяне. И поэтому то, что там происходит, даже не в экономике дело, да, там что там Украина связана с Россией, там, и со всякими экономическими вещами, это не так, это для нас важно. Важно, что это наш братский по крови, по духу наш народ, да, близкий нам. Это можно сказать наш, это тут мне очень нравится такое название «русская цивилизация», когда русский воспринимается не по крови, а по духу. Потому что действительно у нас многонациональная страна, и русский ты и не русский, это зависит не от того, что у тебя там в паспорте написано, а то, что тебе в душе написано. Потому что можно быть русским по паспорту и ненавидеть Россию, быть там прозападником, да, либералом, там, разрушать свою страну, ненавидеть ее и так далее. И есть такие примеры, и их, таких людей, к сожалению, много, да, которые смотрят на Запад и совершенно негативно относятся к своей стране. К сожалению, вот в школах, вот я просто на практике знаю, что когда вот о России, да, русской истории говорят с детьми, и о мечтаниях, где бы вы хотели жить, да, очень много учеников мечтает жить на Западе, что там благополучнее, сытнее, жирнее. Там кормушка лучше, хрюкать можно веселей. Вот это вот плохо, да? Хотя это ребята русские, они. Хотя они есть еще и такие, которые действительно правильно, патриотично относятся к стране. То есть молодежь разная, конечно, да, люди разные. И взрослые разные. Вот. И Украина очень разная, надо сказать. И Западная Украина, да, Восточная Украина. Но это не суть важно. Важно, что нам делать. То есть с нашими близкими людьми, да, с нашим братским народом. Происходит беда. Произошел государственный переворот, да, произошел переворот в душах, в умах. Но мы с вами должны хорошо понимать, что в ситуации любой войны происходит не только стрельба патронами, да, там, не только пули свистят, но и многие войны, они начинаются с информационных войн. что это означает? К чему я веду-то? Что понятно, что особенность вообще ведения боевых действий такова, что начало ее – это демонизация врагов, когда враги воспринимаются именно как откровенное зло. Да? И поэтому, смотря новости там, в интернете, надо, конечно, быть очень-очень внимательными, потому что мы можем попасть в ситуацию, когда какой-нибудь там независимый или зависимый от кого-то, неизвестно кого, канал начинает передавать некие новости. Да? Правда это, неправда, еще надо разбираться, потому что мы с вами знаем, как Запад, допустим, реагировал на войну в Осетии 2008 года, да, когда Грузия напала на мирные Цхинвали, а российские войска начали защищать своих граждан, да, и этот небольшой клочочек земли. И какая была информационная война, да, по поводу вот этого случая, и выставили ведь виновной Россию. Да, вот эти вот информационные технологии, они давно известны, они давно разработаны. То же самое было в Египте, в Ливии, в Сирии сейчас, когда абсолютные варвары, полулюди уже, полузвери, или даже сказать, надо сказать, звери уже, потому что звери просто так ведь не убивают, они убивают только, чтобы съесть. А когда сирийские боевики убивают просто так, мирное население, там, издеваются над людьми, да, совершенно страшные вещи творят, а финансируются Западом и выставляются потом как оппозиция просто. Ну, извините, это же понятно, что передергивание, да? Это не случайно, вот мы с вами часто же говорим о мире, в котором господствует, ну, современная культура, я имею в виду, господствует уже вот эта вот эпоха постмодерна, когда доброе воспринимается как плохое, да? Светлое как темное, такой перевертыш. Вот, поэтому то, что народ страдает от любой такой резкой перемены власти, это точно. То, что людям нехорошо, это однозначно. Но вот так вот как бы впадать в печаль, да, в печаль впадать нельзя. Давайте сейчас вообще придем к вопросу вашему. Да, я просто так немножко так, может, хаотически рисую картинку, что доверять всем смотрят новостям, мне кажется, не нужно. Надо очень быть внимательными. Очень быть внимательными и помнить, что Бог управляет миром. Если он попускает, что украинскому народу вот нужно для самоопределения, да, для понятия вообще, с кем он, где он, куда он уходит, да, или не уходит, вот нужно вот это время испытаний, оно его не пройдешь мимо. Вот как есть время возрастания, да, когда человек сначала он младенец, потом он отрок, да, потом он взрослый человек, ему нужно определиться. Вот это вот очень болезненный же, вот тот самый пресловутый переходный период, в который я не совсем очень, может быть, верю, да, что он существует. Но, по крайней мере, вот так или иначе, все равно это есть, да, некое созревание. И вот в среде народа взять Библию, допустим, да, библейскую историю, вообще историю христианских стран, очень часто бывают такие периоды, когда народ может отходить от Бога, да, отходить, и в русской истории это было, 20 век нам это показывает хорошо, что отход от Бога, он неминуемо приносит за собой скорби, страдания и какие-то войны, там, какие-то катаклизмы. Для чего? Для того, чтобы вернуть людей к Богу. Для того, чтобы они поняли, что в этом смысл и суть жизни человеческой. И мы не знаем, может быть, по этой причине, из-за того, чтобы украинский народ пришел ко Христу или вспомнил о Христе. Потому что это тоже очень, очень важно, чтобы не просто считать себя христианином. Да? На Украине благополучная обстановка была лучше, чем у нас, допустим, на Урале, допустим, в Екатеринбурге. Да? Я хорошо помню, вот одно из моих первых вот религиозных вообще впечатлений, вот именно с церковью связанных, не с бабушкой, которая молилась там, да, а вот именно с церковью. Не рассказывал? Я уже где-то в средней, по-моему, школе или в начале старшей школы, уже в каких-то классах старших, был в туристической поездке по Западной Украине. Карпаты, вот как раз мы немножко до Львова не доехали, там что-то времени не хватило, возможности почему-то не было. Вот, но это западная была Украина. Вот, я около месяца там жил. Очень мне понравилось. Да, люди говорили на вполне понятном, но не родном языке, да, вот. Никто нас особо там не обижал. Вот. Вполне понимали, когда мы говорили по-русски, но это был Советский, конечно, Союз. Вполне была доброжелательная обстановка. Но не в этом дело. Возвращаясь с какой-то поездки, у нас автобус, ну, что-то с ним случилось, то ли перегрелся там двигатель, надо было остановиться. И вот он остановился напротив церкви прямо. Небольшой сельской церковки какой-то. Это даже вот у меня в памяти, я сейчас вам рассказываю, да, у меня в памяти прям картинка встает. Вот, и сидят нищие, очень картинно там, не такие наглые, как вот бывает, а вот такие какие-то скромненькие нищие сидят. И нам воспитатели говорят, надо копеечку положить. Я хорошо помню, как положили какие-то копеечки этим нищим. И вот прямо перед глазами у меня стоит картинка, мы не зашли в храм. Знаете почему? Потому что невозможно было зайти, он был переполнен. В нем была служба шла. Я сейчас, конечно, я знаю, что это была суббота, что это было всеночное бдение, начало всеночного бдения. Как раз дьякон кадил, вот, то ли на Господе возвах, то ли в начале, я сейчас, конечно, текст не помню. Но я помню, что мы встали перед... Было это лето, открыты двери храма, вот, он полон народу. Идет служба, дьякон идет, кадит. Вот такие впечатления интересные. Но меня поразило даже не это. А меня поразило то, что вот стоя на паперти, я увидел стоящую девочку моего возраста, а мы пионеры, да? Примерно моего возраста, которая молилась, стояла и за ручку держала братца, который поменьше, еще по возрасту. Ну, отрока примерно так. И они сосредоточенно, внимательно молились. У меня вот это вот первое впечатление, даже не от дьякона, который был такой, не от пения даже, не от этого вот ощущения запаха ладана, да, а вот именно от ровесницы, которая стояла, внимательно молилась. Вот. Это было на Украине, на Западной. Вот, поэтому я очень ей благодарен за первое религиозное ощущение, которые вообще у меня в жизни были. Вот, и эта девочка, конечно, от храма, нет, даже вспомнится иногда. Вот так. Поэтому там благополучней. Но когда я общаюсь с выходцами с Украины, вот западной особенно Украины, где не было столько гонений на веру, как у нас, это к вопросу об оккупантах там, и к вопросу там, об отношении к вере советских тех же властей. Я вижу трагедию. Я вижу трагедию привычки к христианству. Понимаете? Вот есть такая проблема, привычка к христианству. Когда ты к этому привык, привык к тому, что ты там просто перекрестился, просто пошел, просто пришел в храм, просто осветил куличики, просто взял водичку. И когда вот это вот просто вот такой околоцерковный быт, он тебя не облагораживает. Он не делает тебя христианином, он нерв от христианской жизни, да, борьбы с страстями, там, борьбы за молитву, борьбы за изменение жизни, он его нет, это привычка. Знаете, вот проблема того же самого фарисея в чем? Евангельского, помните, вот перед постом мы читали. Он что говорит? Господи, благодарю тебя, что я не как прочие люди, да, грешники там, т.т. Я пощусь, когда надо, молюсь, когда надо, жертвую там отмяты, десятую часть. То есть он в религиозном плане благополучен. Ему молиться, там, Господи, помилуй меня грешного, не о чем. Потому что он себя не видит, он ограничился только обрядом. И вот мое общение как раз, ну, мне попадались, может быть, мне попадались, наверняка не все такие, но, по крайней мере, мне попадавшиеся вот выходцы с Украины, они болели как раз вот этой болезнью. Они считали себя благополучными. Они сказали, так у нас все так делают, мы так все знаем, понимаете. А исповеди таких людей, это вообще просто страдание. Умереть просто священнику там у аналоя, потому что он не знает, в чем каяться. но он собой доволен, понимаете? И мы не знаем, может быть, для того, чтобы разрушить, где-то потрясти, где-то призвать к молитве, к великим постам. Вот наш родной украинский народ, ну и русские тоже, раз мы тоже переживаем за них, да? Вот народы нашей цивилизации русской, чтобы мы поняли, что вообще чего стоит наша жизнь, да, чего стоит наш привычный быт, уклад, что он вообще раз, и кучка каких-то негодяев может поменять его махом. Как, собственно, делаются все революции. Нас никто не спросит. Но давайте вот я к чему веду, чтобы духовно посмотреть, да, почему попускает Господь вот эти вот страдания. Очень часто они попускаются для того, чтобы народ пришел к самоопределению, с кем он, кто он. Потому что жить только потому, что ты осветил куличики, нельзя. Вот у меня была одна история, знаете, я тоже расскажу. Это очень больная история, и мне ее горько рассказывать, но расскажу. Вот одна из наших прихожанок, у нее родственники живут на Украине тоже. Я сейчас не помню, какой-то город небольшой, не суть важно. Она туда приезжает, и ее родственница говорит: а давай съездим с Ксенией в храм, мы привыкли в храм ходить. Наша прихожанка, русская женщина, знает, что надо там исповедаться, причаститься, да, перед этим говеть, там, ну, как положено все это, там, исповедь составить, как-то себя прийти, да. А я, говорит, чувствую, они вроде в храм собираются, но как-то веселье какое-то накануне, там, попили, горилочки там, что-то как-то, шашлычка поели, ну, думают, ну, может, просто, ну, она не готовится сама к причастию, ну, думает, ну, просто помолиться пойдем. А эта женщина, хозяйка, да, которая принимала нашу прихожанку, она говорит: вот у меня духовник есть там, игуменского там монастыря. Наша-то русская женщина думает: о, как все серьезно, там, наверное, такая духовная жизнь. И вот приезжают они в этот монастырь, позавтракав плотненько, значит, хорошо, пришли на службу. И к своему ужасу наша прихожанка что замечает? Что это женщина-хозяйка. Идет к этому игумену на исповедь. Через несколько секунд от него уходит такая многообразная. И к своему ужасу наша прихожанка видит, что та идет к причастию. Позавтракав, вот накануне попив горилочки там с шашлычками, причастилась благоговейно. В платочке, там все, в юбочке, как положено. И когда вышла из храма, и наша прихожанка уже не вытерпела. Наша христианка русская сказала: слушай, ты что делала-то? Мы же с тобой вот и завтракали вчера, там вот ты как-то так весьма так это, значит, весело провела время. Она сказала: да что такого, мне батюшка малинку дал. Видите?
Что это такое малинка?
Она причастие так называла. То есть вот эти вот духовники, игумены, вот это посещение монастыря, вот это все вот как бы внешний вот этот вот религиозный антураж соблюденный, он в реальности показал, что человек не знает даже, что он получает в причастии. И закончилось это причастие тем, что вечером эта женщина устроила такой жуткий скандал дома, просто разнос всем близким, что прекрасно понятно, что это причастие в осуждении. Вот, это очень показательная картинка. И она не говорит о стопроцентности вот так всего народа, да, но она говорит об обстановке. Что когда все благополучно, да, когда все живут вроде мирно, тихо, все привычно, все как бы делаем нормально, и когда нет вот этого вот христианского анализа, христианской борьбы, да, борьбы за свою душу, то тогда получается христианство превращается в некое такое просто, ну, культурно-обслуживающее бюро ритуальных услуг. И чтобы такого не было, Господь попускает и революции, Господь попускает и войны, и страдания, и землетрясения, для того, чтобы спаслись люди, для того, чтобы они, вот, потеряв то, что тебе, то, что ты любишь, да, вот не так давно Евангелие читалось, вот перед, на прощенное воскресенье, где будет сокровище ваше, там и сердце ваше, да. Вот если мое сокровище – это вот три поросенка, кусок земли и виноградник, а не Бог, то Господь попускает, что, как Иову, да, многострадальному, потерять это. И поросенка, и виноградник тебя отобрали злые люди. И все, с чем ты остался? Кому ты нужен? Ты Богу нужен. Понимаете? Поэтому мы не знаем, почему так происходит. Но если это Бог попускает, то мы с вами не должны надрывать свою душу, не впадать в печаль, а к чему? Вот отвечаю наконец на ваш вопрос. Надо будет поддерживать. Надо будет поддерживать. Нужна будет гуманитарная помощь. Да? От нас же зависит, будем мы участвовать в этом. Давайте собирать гуманитарную помощь. Нужно будет собирать финансы для помощи там людям. Давайте участвовать. Да? Надо принять беженцев. Надо принять беженцев. Надо молиться о мире в Украине. Наш священноначальник призывает к этому. Да ведь? Надо принять наших родственников, если они не попросятся. А надо принять, да? И в этом случае, если примет наше руководство политическое введение войск, значит, надо не истерить, а согласиться с этим. Потому что если там ну, какие-то расправы начинаются, да, то в любом случае наши русские войска никогда не были, ни зверствами не занимались, да, а только защищали. Вот. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Понятно, что это больно, понятно, что это вызывает печаль, но не случайно же это перед Великим постом произошло, чтобы и нас тоже потрясти. И для нас с вами тоже может быть таким же уроком. Вот помните, как в Евангелии, это очень нам надо помнить эти слова, когда Господь говорит своим ученикам, помните Силамскую башню, которая упала и там сдавила людей? Вы не думаете, что они грешнее, чем вы? Но если не покаетесь, той же смертью умрете. Вот поэтому это и к нам обращение, что если мы не будем свою страну ценить, да, свою веру ценить, будем поддаваться всякой такой идеологии враждебной, вот такой антихристианской, если мы будем забывать вообще основу нашей веры, что идет очень катастрофически сейчас. И оно идет, знаете, причем катастрофически? Потому что вроде бы тоже у нас сейчас внешнее благополучие. Но когда среди духовенства, даже вот я просто о духовенстве скажу, ну мы в приходе работаем с людьми, которые вообще веру не знают, да, которые оглашаться приходят, поэтому они как бы учатся только. А когда духовенство не может между собой договориться вообще, в чем смысл духовной борьбы, да, когда молодые батюшки начинают говорить, что надо только радоваться и веселиться, а не каяться, да, и не понимая, в чем суть этого веселиться, и радоваться, а понимая это очень как-то по-человечески, по-душевному, да, просто, то тогда у нас вот она беда-то здесь, недалеко. Когда борьба с грехами воспринимается как сектантство, например. Вот в этом же беда. Когда вот это вот выбор человека между борьбой с грехом и жизнью с грехом, он начинает обижаться, когда ему церковь об этом начинает говорить. Еще начинает делать, и жаловаться, да, как у нас обычно бывает. Но это что с христианами происходит? Это происходит тогда, когда человек не хочет меняться, не хочет смотреть внутрь себя. Когда он хочет быть благополучным, когда он хочет иметь гарантию от Бога, что у тебя все будет хорошо, несмотря на то, что ты живешь как животное. Понимаете? Поэтому и у нас тоже это может быть. Очень даже может быть. Потому чем мы больше будем с вами молиться о себе, тем мы больше можем помочь Украине. Чем мы больше будем, лучше проведем Великий пост сами, потому что мы все связаны. Начни с себя и поможешь близкому. Это же закон. Мы сейчас не должны с вами создавать полки самообороны, идти в Донецкую область защищать. Это казачий край, там шахтеры, это крепкие, сильные мужчины. Они смогут себя за себя постоять. Вот, я думаю, что вот обострение этого политического конфликта и этого кризиса, оно все равно спадет. Потому что все прекрасно понимают. Вот есть такой, был, вернее, такой китайский мыслитель, который писал о войне и стратегии. Это он сказал, что война любит победы, но не любит долгих военных действий. Поэтому даже если западные страны вот руками националистов, там каких-то несчастных людей на Украине устроили переворот, долго этого не будет. Долго он не будет, потому что эти люди, которые устраивают все, они считают деньги в первую очередь. А любой кризис – это траты, деньги, ужасные потери, да, потери доходов и так далее, людских ресурсов, экономических ресурсов. Поэтому эта пена, она может в ближайшее время там и успокоиться. Но мне кажется, что это в первую очередь для украинского народа, чтобы они поняли, один они народ или не один, да. Если не один, то какие основы для их существования совместного? Понимаете? Ведь были в истории много стран, которые просто реально просто исчезли с лица земли. Незабвенная Византийская империя. Нет ее, и все. И посчитайте, сколько таких стран можно найти, которые были и христианские, красивые, прекрасные, и исчезли. Почему? Потому что все. На этой земле не вырастет уже виноградник. Только репейник. Поэтому Господь и так и устраивает. И так тоже бывает. Представляете, как себя чувствовали жители Византии в 16 веке? Наверное, было очень обидно. Или в 15 веке, да, когда страна твоя на твоих глазах разваливается. Но, еще раз, давайте вернемся к нам. Мы с вами, да, не должны брать в руки автомат, не должны там идти кого-то стрелять. Это не наше дело. Это другая страна, в конце концов. Но духовно быть едиными, это уже зависит от нас. И в первую очередь, это единство не в том, что мы кричим, что мы православные, а в том, что мы должны быть такими. Понимаете? Мы должны быть такими. Мы должны... Вот эти баррикады у нас внутри они сидят. В виде нашей гордости, в виде нашего тоже самого печали, да, в виде уныния и других страстей. Вот они, враги, они известные, мы с ними родились. И там нужно устраивать эти баррикады. Вот я поэтому вот бы ответил вам долго, конечно, вот, рвано, может, не очень логично, я уж прошу прощения, но мне кажется, что наша главная борьба и помощь Украине как раз заключается в том, чтобы быть самим христианами. Знаете, тогда действительно и русская церковь, и Россия будет, если она будет состоять из христиан настоящих, не номинальных, да, она будет как раз тем светильником, который может светить всем славянским народам, как это было раньше. И вот эта вот миссия России, как страны, которая и объединяет, некой империи, да, которая объединяет различные совершенно народы, и которая может помочь любому братскому народу, который просит помощи. Мне кажется, миссия этой России остается, и она пока еще вот остается тем, то есть учой, да, тем светильником, который продолжает светить. Но если в этом светильнике не будет свечей, в этом светильнике не будет вот этих вот лампочек, то вот опять будет это маяк без огня. А кто огнем-то будет являться? Надеяться, что только преподобный Серафим, это правда. Но кроме, если у преподобного Серафима не будет последователей, не будет простых христиан, которые хоть немножко подражают преподобному Серафиму в своей семье, да, в своем бытии, я имею в виду борьбу с грехами, да, то тогда этого светильника не будет. Потому что не купола светят, а сердца христиан и их глаза светят, мне кажется. Вот, потом что делать при мировых кризисах? Молиться, каяться, бороться с грехами, читать отцов и быть готовым к духовной борьбе.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит. Мне хочется пожелать нашим дорогим слушателям, чтобы несмотря на какие-то вот такие новости нехорошие, мы помнили в Евангелии, что и помнили с вами бы Евангелие, что Господь нам говорит, что ну, должно прийти таким всяким бедам. И нам нужно не бояться их, не готовиться к ним как-то вот в панике там куда-то убегать, а помнить, что эти беды, их наличие и отсутствие зависит от того, будем мы христианами настоящими или нет. Поэтому нам нужно просто следить за собой, правильно поститься, каяться, молиться и быть со Христом. Вот этого хочется нам пожелать.